Книга ворот.
Всем добрый день, в эфире подкаст «Книговорот», Глеб Новоселов, Василий Дрожин, Федор Замыцкий, всем привет.
Здравствуйте.
Всем привет.
Первый раз в этом году мы с вами слышимся, это классно. Что-то остается неизменным, да?
Да, это действительно здорово. И, наконец-то, мы в новом году начинаем обсуждение книг, начинаем с романа «Свежего», прошлого 25-го года Алексея Иванова, который называется «Невьянская башня». Ну и, собственно, про эту книгу мы поговорим.
А вот я правильно помню, что в прошлом году мы тоже с Алексея Иванова начинали? Ну или, по крайней мере, один из первых выпусков был. Так что это уже доброй традицией становится.
Ты про «Вегетацию»?
Да. Мне кажется, она была в самом начале года.
Если Алексей Викторович Иванов будет каждый год по роману выпускать, то прям вообще без прав.
Я не против.
Ну, в целом, да, можно согласиться на такую традицию. Она никак не привязана, наверное, к Новому году. Но, тем не менее, всегда в романах Иванова можно находить определенный шарм, что, безусловно, относится и к данному произведению. Этот роман является историческим, в том смысле, что здесь присутствуют реальные исторические личности, хотя, конечно же, сюжет является художественным вымыслом автора. Более того, тут присутствует мистика, которая также увязана с определенной канвой сюжета. Если кратко речь идет про Урал 18 века, 1735 год, род Демидовов, заводчики, промышленники, ну и, собственно, они являются такой новой движущей силой в обществе, которое переживает эпоху индустриализации. В этот же период идет активные процессы, связанные с расколом в церкви, также усиление контроля государственной власти. И вот все эти процессы в этом романе отражены через действия главных героев. Ну и, собственно, про это, наверное, сегодня мы и поговорим. Я не помню, честно говоря, кто этот роман предложил, поэтому, Федь, давай начнем с тебя. Расскажи, как ты в целом к этому произведению относишься, какие эмоции оно у тебя вызывало, легко ли тебе было его читать, ну и в целом вот такое первое послевкусие.
Я уже, наверное, тысячный раз скажу то, что я могу себя причислить к поклонникам творчества Алексея Иванова. Я слежу, стараюсь читать каждый роман, так или иначе, за исключением каких-то маленьких произведений, я, наверное, прочитал у него все. Вот, и кроме этого, я считаю еще Алексея Иванова, ну, наверное, если не главным, то близко к этому писателям вот 21 века или, в принципе, современной России. Вот, это такая ремарка. А что касается этого романа, вот в силу того, что я сказал выше, наверное, и ожидания достаточно большие. Вот как раз у меня с этим романом, я его прочитал прямо в самом начале, как он только появился в Яндекс.Книгах, да, там пришло уведомление, и, в принципе, я его сразу начал слушать. Вот в этом смысле, наверное, он для меня в топ романов того же Иванова не попадет. Он хороший роман, поймите меня правильно, он очень профессионально написан, то есть Иванов хороший писатель, хороший мастер, он действительно умеет писать. Но вот меня на протяжении всего романа, если такое общее впечатление выводить, мы с этого, наверное, начитаем, да, не покидало ощущение какой-то вторичности. Вторичности в том смысле, что я это уже читал. То есть, что я это же читал уже у того же Иванова. То есть, в каком смысле Иванов писал сам себя. То есть, это действительно качественно сделанная работа, но вот какой там такой новинки я во всем в этом, ну, для себя лично не увидел. Тут еще один момент нужно сказать, то, что когда вот ты перечислял вот все факторы, которые есть в этой книге, и исторические персонажи, и географические моменты, и мистические моменты, я тут в этом смысле абсолютно с Ивановым согласен, то есть я с ним абсолютно солидарен, но всегда из этого исходит, то, что культура места, культура людей в этом месте, она как раз, наверное, состоит из вот этих вот факторов, из того, чем люди занимаются, из того, где люди живут, то есть какой у них климат, какая у них местность, и того, какие из этого появляются легенды про демонов, призраков, неважно кого, да, из этого состоит в целом культура и особенность вот того места, о котором мы говорим. То есть в этом смысле он не изменяет себе, наверное, культурологически в первую очередь.
Да, я думаю, что атмосферная часть — это как раз то, за что многие ценят Иванова, любят Иванова, идентифицируют Иванова, и, безусловно, здесь без этого вообще не обошлось ни разу. И Урал здесь, ну, если не отдельный персонаж, то вот какие-то культурные контексты, традиции, они, безусловно, здесь на восприятие влияют. Глеб, расскажи твои впечатления от романа в целом. Может быть, какие-то отдельные сюжетные линии тебя вдохновили или, наоборот, оставили тоже ощущение вторичности? Вот как ты воспринимаешь «Невьянскую башню»?
Да, ну смотрите, друзья, мне сейчас очень сложно будет говорить, потому что я буду пытаться сказать, ну, то есть я не могу говорить что-то, что расходится с моими мыслями. Приходится говорить то же самое практически, что сейчас говорил Федя, в ремарках, по крайней мере, потому что вот мысли были примерно те же. Но попробую другими словами, да, и, может быть, сказать то, что Федя просто не успел сказать. Начну с хорошего. Действительно, Алексей Иванов, вот для меня, по крайней мере, да, я могу сказать, я и тоже, по-моему, когда-то говорил в каком-то из выпусков, готов повторить, подписаться еще раз под этими словами. Даже самый худший роман Алексея Иванова – это лучше, чем многое другое, что сейчас выходит, выходило и будет выходить. Поэтому в любом случае читать это всегда нужно, и как бы я всегда читаю с интересом. Я не могу сказать, что этот роман самый худший, потому что все еще, наверное, впереди. Вот. Но тут дело, знаете, наверное, даже не во вторичности, потому что меня вторичностью не испугаешь. Любой автор, он рано или поздно занимается и повторами других, и самоповторами, причем это вообще для любого творчества характерно, это нормально, да, что просто автор набирает, по крайней мере, с точки зрения формы, определенный набор каких-то шаблонов, клише, приемов, инструментов, которые он наработал для себя, и потом он начинает их постепенно использовать, жонглировать ими, вот, в различных комбинациях их применять. И, в общем-то, тут ничего вот с моей точки зрения такого, что могло бы отвратить, нет. Другое дело, что вот как раз «Невьянская башня», мне вот лично для меня, это исключительно субъективно, у меня такое чувство, что вот эти инструменты, они Ивановым применялись недостаточно эффективно и, как мне кажется, были во многом излишними где-то. Даже объясню, что я имею в виду. Ну, что касается излишности сразу, да, то есть что меня, наверное, больше всего здесь напрягло, это мистицизм, который, да, изначально был заявлен, изначально вообще там где-то даже, по-моему, это было заявлено как историческая фэнтези, к которому я, собственно, тоже не очень хорошо отношусь, но проблема не в этом, да, проблема в том, как этот мистицизм был употреблен. В качестве примера объясню, какой мистицизм мне нравится, по сути, и вот до сих пор Иванов как раз работал в этом ключе. Есть в качестве примера такой классический роман Гофмана «Эликсиры сатаны», где тоже много вот этих всяких мистических вещей, но фишка в том, что вот если взять все, что Гофман пишет в «Эликсирах сатаны», кстати, может как-нибудь обсудить, очень занятная вещь, все это можно всегда, любую чертовщину, всегда можно объяснить с рациональной точки зрения. И вот то, что делал Иванов до сих пор и в «Сердце Пармы», и в «Золоте бунта», и в «Тоболе», кстати, про которое я тоже с удовольствием закидываю мостики на будущее, мне кажется, с гораздо большим интересом и удовольствием, чем про «Невьянскую башню» поговорил, вот там это как раз присутствует. То есть вся чертовщина, которая есть там, она, в принципе, может быть при желании объяснена с рациональной точки зрения. Соответственно, это как раз вполне динамично вплетается и в исторический сюжет, и, в общем, как бы это не мешает ему, да? Вот. А здесь, как бы получается, вот та чертовщина, что здесь есть, с этим огненным демоном, да, пусть это из какой-то легенды, но когда это переплетается с вполне себе реальными существующими персонажами, и вот, добавляется вот вся эта канва мистическая, абсолютно линия, которая, ну, как бы явно сказочная, да, то есть меня это немножко напрягает, потому что я начинаю путаться, что же я читаю, реальный исторический роман, который имеет какую-то там подоплек, какую-то подкладку, да, либо сугубо вымысел, да, ну тогда зачем вообще всех этих демидовых приобретать, называйте как-нибудь их по-другому, да.
Средиземноморье вот. Вынести вот это вот куда-нибудь.
Да. И пускай это там где-то будет. Вот, это один момент. Ну, и второй момент – это, конечно, персонажи. То есть вот то, чего мне не хватило, у Иванова всегда есть персонажи, которые забирают, да, которые вот действительно вот ты читаешь и понимаешь, что ты человеку этому не только сопереживаешь, да, но ты вот понимаешь, что вот тебе бы хотелось с этим человеком познакомиться. Вот ты читаешь, понимаешь, что да, вот он написал человека, который там пусть отрицательный, пусть положительный, но он классный, он классно выписан. Настолько вот яркий портрет, что он как живой. Вот здесь я живых, честно говоря, не увидел. При том, что действительно какие-то яркие исторические фигуры, но тот же Аким Федемидов, тот же Татищев, ну тут можно было бы много чего написать. Но мне вот этой живости персонажей, к сожалению, не хватило. Я не знаю, может быть, это сугубо мое ощущение. То есть очень не хочется вот так вот проходиться по Иванову, потому что на самом деле Иванов, ну, еще раз, крутой писатель. Все равно это хорошо, все равно это профессионально, поскольку мы знаем, каким Иванов может быть и каким он был. Ну, вот приходится так немножко брюзжать.
Ну, мне кажется, что это нормально, потому что мы оцениваем не Иванова как писателя, мы не оцениваем его творчество, мы оцениваем конкретную книгу, и она у нас вполне себе конкретные ощущения вызывает.
Если вы не читали другого Иванова, вы первый прочитаете «Невьянскую башню», вам будет очень хорошо. То есть она сама по себе, она вполне себе хорошая книга.
Ну вот не соглашусь. Не соглашусь, мне не было очень хорошо. Я объясню свои ощущения. В целом, ну, я согласен с тем, что произведение цельное, смысловое, интересное, но, во-первых, мне на определенном этапе стало скучно, при условии, что это Иванов и так далее и тому подобное, и я себя поймал вот на каких моментах. Меня, кстати, мистицизм, при условии, что я фэнтези вообще не люблю как жанр, и не особенно радуюсь, когда это используется как отдельный инструмент, здесь мне кажется, что в принципе нормально, органично. У меня как раз вот это не вызвало какого-то отторжения, то, что здесь это как будто бы отдельные действующие персонажи. И, в принципе, да, это вторично, там, сделка с дьяволом, могущество. И, в принципе, для меня как раз несложно это увязать с тем, что это некая аллегория, и вот все эти образы можно вынести за скобки и придумать им рациональное объяснение. А вот по персонажам меня даже не смутило то, что какие-то из них, может быть, не до конца ярко прописаны, а то, во-первых, что их слишком много, на мой вкус, неоправданно много. Я не понимаю, зачем их так много здесь автор ввел. И я, честно, понимаю, что в целом для меня произведение, хоть оно само по себе не настолько большое, его вполне можно было бы сократить. То есть вот эту задумку, этот набор посылов, как будто можно было уложить компактнее, многих действующих лиц вообще не вводить, потому что я в них в определенный момент запутался. Их слишком для меня было много. Я прям в какой-то момент остановился и начал сопоставлять, кто есть кто, откуда кто идет и так далее и тому подобное. Потом я понял, что в целом их можно разделить на какие-то там группы, да, условные представители власти, условные раскольники, мастеровые, а конкретно там персонажи, которые несут в себе какую-то субъектность, типа Акинфи, Невьяны, Савватия и так далее, их, в общем, ну, по пальцам одной руки перечесть. Но в целом, ну, для меня это все такие моменты, которые можно было бы сделать как будто по-другому. Это не говорит о том, что книга, ну, какая-то некачественная, да, о чем мы в целом, наверное, все сказали и все с этим согласны. Вот. Но вот определенные послевкусие со знаком минус это у меня оставило. Вот для вас, ребят, что ключевое в этом? Атмосфера, идея, если идея, то какая?
Ну, Иванов, писатель, как будто бы, мне кажется, что у него есть определенный список тем, которые он хотел бы осветить, о которых он хотел бы написать. И вот есть темы, до которых он доходит, знаешь, вот, ну, как бы ты ставишься задачи с каким-то большим удовольствием. И есть темы, которые вот, ну, как-то вот так вот сложилось, что взялся, а вот что-то не пошло. И мне кажется, что в данном случае вот это. Вот. Ключевая история, конечно, во всей этой штуке, знаешь, это же история Урала. Понятно, что Урал в России — это такой отдельный регион, который особняком стоит, ну, как многие другие регионы. Ну, вот в Урале все равно есть что-то такое, что его прям очень сильно отличает. И, может быть, опять же, я так думаю, потому что в каком смысле на Иванове воспитан, да? Потому что он меня в этом убедил. И вот здесь вот, конечно, это выглядело как, знаешь, как какая-то... Я все равно не могу отделаться от вот этой вот мысли, что это как будто бы франшиза какая-то была, да? То есть, еще раз скажу, хорошее и все такое. Но при всем при этом, главное, я вот со своей стороны понимаю, что, наверное, Иванов
в нем тут борется немножко писатель, немножко не историк, не скажу, что историк, в нем борется немножко журналист-исследователь, потому что вот как будто бы у него есть вот эта вот задача, вот ты говоришь про большое количество персонажей. Я лично на это внимание не обращаю, но мне кажется, что это вот выходит из того, что ты хочешь рассказать и о том, 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 и о том. То есть действительно есть моменты, когда тебе нужно внутри книги рассказать об очень многом, что справедливо. И, соответственно, эта книга тоже на каком-то более высоком уровне нужно рассказать еще тоже о многих вещах, да, то есть вот я рассказал уже там про Тобол, я рассказал уже там про Золото Бунта, я вот про Сердце Пармы рассказал, все это вот, ну вот надо же еще и про Невьянскую башню, то есть вот невозможно же об этом не рассказать. И оно вот туда, в эту же канву ложится. То есть это, мне кажется, главное здесь, все равно я не могу отделаться от контекста, ну, смотреть на книгу вне творчества всего Иванова. Главное здесь — это дописывание вот этой картины Урала. Иванов пробовал писать про другие регионы, про другую Россию, делал это сравнительно неплохо. Но, конечно, Урал — его центральная тема, и это вот еще один кирпичик в этот пазл того вот большого такого организма, вот этой вот географической точки, очень важной, ну и на которой, наверное, Иванов вот вырос, и он этот кирпичик еще один доставил. То есть в моменте, еще раз повторю, мне этот кирпичик как будто бы понравился меньше, чем другие, но я не исключаю, что в будущем, когда мы или не мы будем смотреть на вот эту вот картинку, сделанную Ивановым, он вполне себе будет органичным смотреться со всеми остальными наряду.
Ну, вообще, я тогда тоже возьму слово, мне хочется, что ли, не то, чтобы спорить с каждым из вас, да, ну, то есть вот противовес каждому готов сказать, но, во-первых, тоже меня нисколько не напрягает большое количество персонажей. Здесь, скорее, Вася, я с тобой соглашусь, проблема в том, что эти персонажи даже не то, что не до конца прописаны, а в том, что многие из них не несут какой-то функции, которая действительно бы была важна для романа. То есть здесь, как бы, действительно, может быть, Алексей Иванов излишне разбрасывается. Вот, но в то же время, если взять любой другой роман, то есть в Тоболе там вообще черт сколько персонажей. Там
как будто их там даже больше.
Он и больше в несколько раз, и персонажей, и линий там сюжетных в разы больше, но там ни одна из линий вообще не провисает. И поэтому в сравнении, конечно же, вот, наверное, мы всегда сравниваем с каким-то продуктом, который создан по, ну, примерно по тем же канонам, да, и думаешь, а вот лучше, хуже, так же, но вот здесь как бы кажется, что послабее, да. Вот. Ну, и что касается того, что ну, стал бы я читать Иванова, если бы начал с этого романа, кстати, я не уверен, да, потому что, вот, наверное, чувство, что мне приходилось иногда какие-то моменты читать через силу, тоже присутствовало. Не знаю, связано ли это с тем, что мои ожидания оправдались, но вот это было. Но все-таки хочется сказать хорошее, да, потому что, вот, ну, я думаю, что же, да, вот про кирпичик Федя сказал, что, да, он дорисовал, с одной стороны, вот эти кирпичики в своей картине Урала, а есть еще один момент, который тоже, мне кажется, очень важный. В принципе, тема, за которую он взялся, она не столь, как ни странно, она не столь прописана широко, хотя вроде очень популярна Демидовы, все слышали про Демидовых, про вот этот вот клан, род Демидовых, но по сути, вот я вот так вот для себя перебрал, откуда, из каких художественных источников мы можем узнать именно вот про семью Демидовых, и вспомнил только два, по сути, общеизвестных. Это сказы Павла Бажова, извините, и это вот эта знаменитая трилогия Федорова «Каменный пояс», посвященная Демидовым. И все. И вот то, что Иванов тоже потрогал эту тему, это, конечно, тоже здорово. Может быть, он как минимум очередной раз вот пробудил интерес именно к этому сюжету, может быть, кто-то еще за него возьмется, и, может быть, у кого-то получится, тоже интересно, это тоже здорово.
Я бы еще плюс добавил, то, что, мне кажется, ну, понятно, что в первую очередь художественная литература, но с такой просветительской точки зрения у нас все-таки очень распространено такое представление об историческом процессе по учебнику, а учебник у нас, ну, как бы очень такой плоский, очень однобокий, и в этом смысле, конечно, вот картина этого времени из книжек Иванова, она, конечно, очень сильно расширяет кругозор, да, и это, мне кажется, тоже очень важно.
Ну, я тоже на свой же вопрос попробую ответить. Во-первых, по поводу сюжетных линий, вот я не очень понял заход, который был в начале, когда уже вот современные дети, потомки действующих лиц романа присутствуют. Я думал, что это как-то будет закольцовано, но нет, как будто вот не очень понятно, при чем тут эти потомки.
Ну, там закольцовано.
То, что они, в принципе, присутствуют в этом месте, ну хорошо. Вот. Само по себе, как будто я ждал чего-то другого, но это ладно. Мои ожидания — это, собственно, моя история. Мистицизмов, атмосферности, мне скорее, наоборот, вот это понравилось. Стихии, огонь, и как, там, не знаю, образ демона, и как стихия, и как куча аллегорий, и, в принципе, такая история во многом, которая здесь, ну, какой-то атмосферности придает, мне это скорее понравилось, да, тот же самый образ воды, тот же самый образ, не знаю, там, каких-то камней, вот, которые являются там основой, хранителем чего-то и так далее и тому подобное. Что касается вот самих сюжетных линий, ну, есть любовный треугольник, есть какие-то моменты, которые можно разобрать с точки зрения там исторического периода, да, есть люди с частным капиталом, есть государство, и вот они как-то между собой пытаются договориться, и кто как действует, чьи методы, там, я не знаю, более моральные, аморальные, есть ли тут правые, виноватые, и цена прогресса, есть ли, я не знаю, там, цена, которая может считаться там достойной, где грань между там прагматизмом условным и каким-то преступлением, все это здесь тоже можно обсуждать. Здесь и раскольники, которые страдают больше всего в этой ситуации, поскольку они находятся в таком историческом контексте, когда идут перемены, и как будто это тема маленьких людей. Ну, здесь вот как будто действительно очень много всего перемешано, и не очень понятно, а что здесь, собственно, главное. Это вот этот действительно контекст Невьянской башни, как памятника истории, вокруг которого нужно было раскрутить много разных сюжетов. И вот что из этого должно было получиться, какой итоговый, я не знаю, посыл до читателя должен был быть донесен. Вот здесь у меня этот вопрос открытый. Я его вам адресую. Вот для вас, что остается, ну вот, главной, я не знаю, идеей, ощущением после Невьянской башни, кроме того, что автор вокруг самой Невьянской башни развернул определенную историю. Она, безусловно, интересная, но вот, собственно, и что?
Мне кажется, что тут как будто бы я вот вообще не жду посыла какого-то от автора финального, потому что мне кажется, что это, ну, такой формат рассказ городской легенды, и в целом он как будто бы удался. У меня скорее претензии к каким-то таким нюансам, да, о которых мы уже раньше сказали.
Только сейчас мысль пришла, вот на самом деле. А ведь, по сути, тут не только речь идет о легенде, а он опять попробовал прием, который, в принципе, он применял. Ну, то есть использовать такой жанр, я не знаю, занимался ли еще кто-то этим. Давай назовем так, такой архитектурной прозой, да, то есть когда в центре повествования стоит не герой, не какая-то там вот сюжетная линия, а стоит объект архитектуры, да, то есть у него,
ну, кстати, у Кинга есть похожая история, на самом деле.
У Иванова был пример, то есть он до этого сделал очень похожий роман, кстати, это не Табалта, Тени Тевтонов, то есть, по сути, Тени
Тевтонов,
они написаны вот по этой же схеме, по этим же канонам, по этим же лекалам, но, опять же, вот Тени Тевтонов, ну, скажу честно, мне понравились больше, то есть, мне кажется, там вот все это и тот же мистицизм, он гораздо больше увязан, я прошу прощения, опять приходится сравнивать, и опять вот почему-то не в лучшую сторону, но вот опять же, если выводить на хорошее, вот Иванов, он как бы создает, ну, или, по крайней мере, пытается использовать некие формы, да, работы с материалом, да, которые, ну, кроме него, не мало кому удаются, да, и это,
наверное. А мне еще, знаешь, как в «Тенях Тевтонов» кажется, как будто бы сама вот эта легенда вот с этими Тевтонским орденом, там вот уместная мистика, она соответствует самой легенде. А вот здесь вот эти вот летающие черти, они как будто вот инородные какие-то во всей вот этой истории. А, может быть, сама легенда такая, и в этом, может быть, не к Иванову должна быть претензия, потому что когда ты там смотришь какую-то нашу такую, ну, народную мистику, что ли, которая у нас тоже, да, бывает, она очень часто, она действительно такая. Но вот когда ты просто читатель, как потребитель этого всего, оно тебе вот не заходит в этом смысле. Поэтому легенда тевтонская, она просто сама по себе была более красивая. Может быть, что в этом история.
Ну, я имею в виду более красивая с точки зрения мистической части, не сама легенда.
С точки зрения восприятия. Ну и опять же, смотри, кстати, там мистику тоже при желании ее можно вполне рационализировать. По крайней мере, ориентируясь на какие-то современные представления. А здесь уже, вот, ну, лично мне как-то сложнее, я не знаю.
Ну, я думаю, что стоит в любом случае зафиналить на том, что какой бы ни был здесь мистический контекст, произведение действительно стоящее, как минимум читательского внимания. Я думаю, что замечательно, что у нас есть разные точки зрения, что есть как плюсы, так и минусы, которые мы обсуждаем. Ну, и для того, чтобы мнение было беспристрастным, вам только самим остается прочитать эту книгу, составить свои впечатления, и, может быть, абсолютно другие выводы, в отличие от нас, сделать этим прекрасно любое творчество, и творчество Иванова, безусловно, тоже. А на этом, я думаю, что мы будем сегодня завершать. Спасибо всем, кто нас слушал. Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожжин. Услышимся в новом выпуске. Всем счастливо, читайте хорошие книги.
Книга ворот.